Снова наступила продолжительная пауза. Дождь все всхлипывал и сморкался, а Заика ждал, пока он возьмет себя в руки. Наконец Благовольский, как мне странно называть его этим именем, заговорил. «Вы из полиции?» «Ну, конечно. Иначе откуда бы вы узнали?» «Хотя нет, вы не можете быть из полиции. Тогда вы так легко не играли бы со смертью, крутя барабан бульдога. Это ведь мой собственный револьвер, и пули в нем были настоящие, уж я-то знаю. Кто вы? Кстати, не угодно ли присесть?» Он показал на тяжелое дубовое кресло, стоявшее напротив. Заика покачал головой и усмехнулся. «Ну, скажем, я представляю тайный клуб «Любовники жизни». Считайте, что я прислан к вам с ревизией, не нарушаете ли вы правил честной игры. Я решительный противник самоубийства, за исключением некоторых особенных случаев, когда уход из жизни, собственно, самоубийством и не является. Вместе с тем, в отличие от христианских отцов-вероучителей, я считаю, что каждый человек волен распоряжаться своей жизнью, и если уж решил себя истребить, то это его право. Но лишь в том случае, Сергей Иенархович, если роковое решение действительно принимается самостоятельно, без подталкивания или понуждения. И совсем другое дело, когда чрезмерно впечатлительному или подверженному чужим влиянием человеку, в особенности совсем молодому, намыливают петлю, услужливо подсовывают револьвер или придвигают чашу с ядом.
«О, как вы ошибаетесь на мой счет!» — перебил Заику, который, впрочем, на протяжении всей вышеприведенной речи ни разу не заикнулся, дождь в крайнем волнении. «Я слабый грешный человек. Да, я безумно до оцепенения боюсь смерти. Более того, я ее ненавижу. Она худший мой враг. Я навеки опален и отравлен ее смрадным дыханием, трижды пахнувшим мне в лицо. Про любовников жизни вы, надо думать, сказали в фигуральном смысле. Но если б такая организация действительно существовала, я стал бы фанатичнейшим ее участником».
Заика недоверчиво качнул головой. «Неужели? Чем же тогда объяснить вашу деятельность?»
«Тем самым, милостивый государь, именно тем самым и объясняйте. Я вступил в единоборство с жестокой, ненасытной гадиной, которая повадилась похищать из общества самых чистых, самых драгоценных ее детей. Ведь сколько в последнее время людей, прежде всего молодых и неиспорченных, накладывают на себя руки? Это страшная болезнь, сухотка души, подаренная нам пресыщенной и изверившейся Европой. Я не гублю своих учеников, как вы вообразили, руководствуясь внешними признаками. Я не убиваю неокрепшие души, я пытаюсь их спасти. Он нервно дернул подбородком. Послушайте, не могли бы вы сесть? У меня артрит, чертовски неудобно все время задирать голову.
Странный вы избрали способ спасения неокрепших душ, молвил Заика, садясь в кресло.
Еще бы не странный. Но действенный, очень действенный. Мой клуб «Любовники смерти» — своего рода лечебница для душевнобольных, а я здесь вроде психиатра. Ведь я принимаю в члены не каких-то романтичных юнцов, поддавшихся модному веянию и желающих поинтересничать перед знакомыми, а лишь тех, кто в самом деле одержим идеей смерти, кто уже поднес револьвер к виску. Я ловлю их в это опасное мгновение, завладеваю их больным вниманием и пытаюсь увести в сторону от рокового шага. Прежде всего, я избавляю будущего самоубийцу от изолированности и ощущения своего беспредельного одиночества. Отчаявшийся человек видит, что таких, как он, много, и есть люди, которым, возможно, еще тяжелее, чем ему. Это необычайно важно. Так уж мы все устроены. Для выживания нам необходимо знать, что на свете есть кто-то несчастнее нас. Второй принципиальный компонент моего лечения — воскрешение любопытства. Чтобы без пяти минут самоубийца перестал заниматься только собой, а удивленно воззрился на окружающий мир. Тут все средства хороши, вплоть до шарлатанских.
Я бесстыдно морочу соискателям голову всякими ловкими фокусами и эффектной мишурой.
Дож небрежно показал на свой испанский берет и средневековый кинжал. Заика кивнул. Ну да. Вроде зажжение свечи посредством клинка, который предварительно смазан фосфором. Это старинный трюк.
Или горящего угля на ладони, натертой смесью яичного белка, камеди и крахмала, защищающий кожу от ожога, — подхватил Дож. Все годится, лишь бы впечатлить и подчинить своей воле. О, не нужно так проницательно улыбаться. Вы думаете, что я себя выдал, проговорился, упомянув о подчинении? Поверьте, я отлично знаю свои слабости. Да, конечно, помимо главной цели — спасения недужных, я еще получаю от этой игры немало удовольствия. Не стану скрывать, мне нравится властвовать над душами. Меня пьянит обожание и безграничное доверие. Но клянусь вам, приобретенную власть я использую не во зло. Я выдумываю все эти мудреные, а на самом деле смехотворные обряды лишь для того, чтобы месмеризировать будущего самоубийцу, отвлечь его, вызвать интерес к вечной тайне бытия. Ведь по моим наблюдениям, люди чаще всего приходят к мысли о самоистреблении даже не от горя или безысходности, а от отсутствия интереса к жизни, от скуки. Если же истинная причина самоубийственного порыва заключается всего лишь в нищете, а это тоже часто бывает, я стараюсь помочь такому соискателю деньгами, по возможности каким-нибудь деликатным, неунизительным для этих болезненно гордых людей образом. Здесь Дож запнулся и беспомощно развел руками. Зацепил пальцем крышечку бронзовой чернильницы в виде русского богатыря, поправил откинувшийся шлем и принялся нервно поглаживать его. Но я не всесилен. Слишком много запущенных, неизлечимых случаев. Часто, слишком часто мои ухищрения бессильны. Мои питомцы гибнут один за другим, и каждая утрата отнимает у меня по нескольку лет жизни. И все же я вижу, что некоторые близки к исцелению. Наверняка вы заметили по сегодняшнему поведению соискателей, что кое-кому из них умирать уже совсем не хочется. Не удивлюсь, если, испугавшись бесстрастной рулетки, кто-то больше сюда не придет, и это будет моя истинная победа. Я спас бы много больше моих подопечных, если бы только...
— Что только? — поторопил его Заика, поднявшись из кресла. По-моему, он был потрясен услышанным не меньше, чем я. Во всяком случае, он внимал Дожу очень внимательно, не перебивая. А тот все медлил. Его лицо на глазах делалось бледнее и бледнее. Он словно решал, можно ли открыться собеседнику до конца. Наконец решился.
Если бы только...
Да сядьте же! Заика нетерпеливо качнул головой, и Дож заглядывался по сторонам. Я увидел, что его черты искажены самым настоящим страхом.
Я не учел одного. Смерть в самом деле существует.
Заика сдержанно заметил. Это, безусловно, важное открытие.
Не смейтесь. Вы отлично поняли, что я имею в виду. А если не поняли, то вы менее умны, чем кажетесь. Смерть существует не только как конец физического существования, но и как одушевленная субстанция, как злая сила, которая приняла мой вызов и вступила со мной в борьбу за души моих учеников.
Послушайте, Благовольский, оставьте это для львицы экстаза, — поморщился Заика.
Дож улыбнулся. О, и я был таким же скептиком, как вы. Еще совсем недавно.
Он внезапно подался всем телом и схватил собеседника за руку. Вид у него сделался почти безумный, а голос перешел на громкий шепот.
— А про знаки вы слышали? В свое время я сам придумал эту дополнительную сложность, чтобы соискатели не принимали завывания бедняжки Офелии чересчур всерьез. Ловко было замыслено, мол, одного вызова духов недостаточно, нужно еще получить некий мистический вызов от смерти.
«И получали!» — выкрикнул Дож, да так громко, что я от неожиданности ткнулся лбом в дверь. Слава богу, момент был слишком напряженный, чтобы беседующие обратили внимание на этот глухой звук.
А Дож
зачастил исступленной скороговоркой. Все как один получали. Стоило Офелии назвать очередного избранника, и тому сразу же поступали знаки.
Чушь, сказал на это Заика. Этого не может быть.
Чушь? Дождь неприятно рассмеялся, блеснув воспаленными глазами. Первым был Ворон, тихий пьяница, по ремеслу фотограф. Вечером Офелия назвала его избранником, а ночью он выпрыгнул из окна. Я выкупил у полицейского предсмертное стихотворение Ворона. Там довольно невнятно толкуется про какое-то видение, коего посредством скреплен потусторонний зов. Стихи ужасные, просто чудовищные, но не в этом дело. Что за видение? Кто теперь ответит?
Мало ли что ему могло примерещиться с пьяных глаз, — резонно возразил Заика. Должно быть, после спиритического откровения ваш фотограф как следует отметил свою избранность.
Может быть, не спорю, — тряхнул головой Дош. Я и сам вначале не придал значения этой строке. Правда, в письме была еще приписка, адресованная мне. Для П. Сомнений нет. Я счастлив, прощайте и спасибо.
Спасибо, а? Каково мне было это прочесть? Но вы послушайте, что было дальше. Через несколько дней Офелия сказала голосом Ворона: «Теперь черед того, за кем придет посланец смерти, закутанный в белый плащ, ждите». Я был совершенно спокоен, думаю, какой еще к черту посланец, откуда ему взяться? Но в ту же ночь, слышите вы, в ту же ночь!
Маэстро вновь с крика перешел на шипение. Сразу двоим из соискателей было видение. Во сне за ними пришел некто в белом плаще и призвал соединиться со смертью. Один был студент, весьма мрачного ипохондрического склада, называл себя ликантропом. Другая, напротив, была славная, молоденькая, чистая. Я думал, что у нее эта самоубийственная блажь скоро выветрится. Скажите, Фома неверующий, часто ли бывает, чтобы двум совершенно разным людям одновременно снился один и тот же сон?
Да, если упоминание о посланце в белом плаще произвело на них сильное впечатление.
Слишком сильное, взмахнул руками Дош. Ликантроп и Моретто рассказали нам о своей удаче на следующем же заседании. Я пытался их переубедить. Они сделали вид, что согласны со мной и что торопиться с самоубийством не намерены, а сами вступили между собой в сговор. Они ушли из жизни вместе, но не от любви к друг другу, а от любви к смерти. Авадон слышал перед смертью голос какого-то зверя. А произошедшее с Офелией вовсе загадка. Я был с ней совсем незадолго до рокового конца. Поверьте, у нее и в мыслях не было кончать с собой. Совсем напротив. Он смущенно кашлянул. Я уже писал вам, что этот старый сатир сластолюбив и охотно пользуется слепым обожанием соискательниц. Они все влюблены в него. Говорят, и покойная Моретто тоже не миновала его спальни. Однако это к делу не относится. «А наша львица экстаза», — продолжил он, — «сегодня эта дама шепнула мне, что царевич смерть ухаживает за ней галантнее, чем кто-либо из ее многочисленных поклонников, и шлет ей чудесные дары. А ведь это известная поэтесса, много повидавшая на своем веку, не какая-нибудь глупенькая девочка, рехнувшаяся на декаденстве».
«Массовое помешательство», — нахмурившись, предположил Заика. Род заразной болезни? Такие случаи психиатрической науки известны. Тогда ваша затея с клубом вредна. Она не рассеивает манию, а лишь концентрирует ее.
Господи, да при чем здесь мания? Это нечто куда более страшное. Дож вскочил на ноги, да так неудачно, что смахнул широким рукавом стоящий на столе бокал, тот упал на пол и разлетелся вдребезги.
Это маленькое происшествие придало беседе иное направление.
Нагнувшись и доставая платок, Заика посетовал.
Ваша цикута обрызгала мне гамаши.
Не помню, писал ли я вам, что он изрядный денди и одевается по лондонской моде.
А что вы, какая цикута! Рассеянно пробормотал Дош, зябко поежившись. Обычное снотворное. Выпивший мальвазию уснул бы сном праведника на бульварной скамейке. Я же анонимно по телефону вызвал бы медицинскую карету, в больнице вам промыли бы желудок, и дело с концом.
Соискатели, да и вы сами сочли бы это обычным невезением, досужим вмешательством завистливой судьбы.
Мне показалось, что Заика еще не окончательно избавился от своих подозрений, потому что в голосе его вновь зазвучала настороженность.
Предположим, это сошло бы вам с рук единожды. Но что вы стали бы делать в следующий раз, когда кому-то из членов выпал бы череп?
Не будет никакого следующего раза. И в этот раз шарик угодил туда совершенно непонятным образом. Там, под соседней ячейкой, где семерка, установлен магнит. Шарик же лишь покрыт тонким слоем позолота, а изготовлен из железа. Видели, как у Колебана он попал было на череп, а потом вдруг взял и перекатился на семерку? Странно, что в вашем случае магнит не сработал.
Одно из двух. Или магнит слишком слаб, или моя удачливость слишком сильна. Пробормотал Заика, как бы разговаривая сам с собой, но затем обратился к Дожу. То, что вы говорите про злую силу, звучит невероятно. Но я давно живу на свете и знаю, что порой случаются и невероятные вещи. Тут нужно разобраться. Вот что, господин Проспера, продолжайте вашу деятельность, заставляйте соискателей писать стихи, щекочите им нервы своей рулеткой, только поставьте магнит посильнее, чтобы не повторился сегодняшний казус. Я же, если не возражаете, понаблюдаю за вашей злой силой.
Дож молитвенно сложил руки. «Не только не возражаю, но умоляю вас помочь мне. Я чувствую, что схожу с ума».
«А, стало быть, мы союзники. Остальным скажите, как собирались. Мол, я выпил вино, уснул на бульваре, и какой-то непрошенный доброход вызвал медицинскую карету».
Они пожали друг другу руки. Я поспешил ретироваться в прихожую, оттуда и на улицу.
Надо ли объяснять, какие чувства меня сейчас переполняют?
Думаю, Виссарион Виссарионович, вы согласитесь, что господина Благовольского арестовывать не нужно. Напротив, ему ни в коем случае не следует мешать. Пусть делает свое благое дело. Сейчас любовники в хороших руках, а то, не дай бог, разбредутся поодиночке, и хорошо, если просто наложат на себя руки. Могут ведь и собственные клубы самоубийц затеять.
Что же, до злой силы, то это форменная истерия. У господина Благовольского чересчур распалилось воображение и расшалились нервы. Ну, а я, естественно, буду присматривать за этой палатой номер 6. Если Проспера в ней главный врач, то я, ха-ха, главный смотритель. Примите уверение в совершеннейшем к вам почтении. Z. В ночь с 4 на 5 сентября 1900 года.